Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.
Здравствуйте. У микрофона и перед камерами Игорь Померанцев. Я работаю на радио уже 2 века. Я начинал карьеру в самом конце 70-х прошлого века. И вот работал и в 21 веке.
Я вот когда готовился к интервью с вами, я вспомнил почему-то фразу Юрия Петровича Любимова, которую он говорил труппе театра на Таганке, когда они в очередной раз там как-то журили Высоцкого за какое-то поведение. Он говорит: вы, говорит, поймите, вы артисты, а он поэт. Он по-другому чувствует. Говорит: не приставайте, говорит, вы к человеку, отстаньте от него. И вот я хотел бы поговорить с вами как с поэтом, который по-другому чувствует. Вот каким образом и как вы почувствовали Прагу, когда 30 лет назад вещание «Радио Свобода» началось из этого города?
Я приехал в Прагу еще до того, как сюда приехало радио, и роковым образом влюбился, потому что, влюбившись, я сказал себе, что я бы хотел здесь жить. И, конечно, это было роковое желание, но вскоре исполнилось. Я говорю, почему роковое, потому что Прага в 95-м году, это был еще такой... Ну, резервация социализма во многих отношениях. И прежде всего я имею в виду людей моего возраста. Я вернулся к советским людям. Да? Это было такое странное чувство мужчины моего возраста. И они такие были, знаете, неприметные. Как будто они не хотели, чтобы на них обращали внимание. Как будто всей своей фигурой они говорили: дядя, не обижай меня, не арестовывай меня. И это такое горькое чувство у меня было. Я вспомнил Киев. Я вспомнил себя в Киеве. Я помню, ну, меня вызывали на допросы в КГБ. Я помню, у меня был друг. А я жил неподалеку от областного КГБ. И друг мне идет навстречу. И он такой... весь зарад. И я говорю: Володя, ты куда? Он говорит: Игорь, я на допрос. И вот это такое чувство в Праге у меня было с мужчиной. Знаете, у всех свои ассоциации.
А вы помните, как звучала Прага в середине 90-х, когда переехали сюда вы, когда «Радио Свобода» начала работать именно в Праге?
Это были драматические месяцы. Мы переходили от пленки к цифре. Для меня пленка была очень важна, знаете почему? Потому что, вот я говорил про средние века, я чувствовал себя на радио несколько десятилетий, и на BBC, а потом на «Свободе», я чувствовал себя средневековым ремесленником. Я бы даже точнее сказал стеклодувом, потому что ты работаешь горлом. Вот. И для меня вот это прощание, я писал стихи трогательные о пленке, как она похожа на лягушачью шкурку. Такие у меня были чувственное прощание с пленкой. И вот это вот средневековье уходило на глазах, и ты переходил на новую технологию. Знаете, как можно сравнить, например, виниловые пластинки, да, с более поздним,
да,
поколением?
Да, с CD, а потом уже, да, даже с MP3.
Да, ну, хотя якобы...
Сжимать звук не хочется.
Ну, считается, что звук чище. Mm-hmm. То есть, конечно, есть плюсы в техническом прогрессе. Mm-hmm. Но, тем не менее, есть любители, которые не могут расстаться с винилом. Они до сих пор...
Я вам скажу, что я один из таких. У меня довольно большая коллекция. Да? Вот. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
И, значит, для меня это было прощание средневековья и встреча с новой технологией, с 21 веком.
А как вы считаете, радио «Свобода» хорошо в Праге?
Я не думаю, что мы так уж сильно зависим. Радио «Свобода» могла бы существовать и где-то на арктической станции. Знаете, вот, мы ведь, в общем, не так много уделяли внимания Праге или Чешской Республике. Мы же американское международное радио. Поэтому диапазон интересов у нас другой. «Свобода» все-таки, все-таки название очень много значит. Если радио называется «Свободная Европа» или «Свобода», то, конечно, радио – это ведь беспроволочная связь, понимаете? И слово «проволочный» в русском языке вызывает такие хмурые ассоциации. Так вот, беспроволочная связь – это свобода во всех смыслах. И для меня вот эта беспроволочная связь – это один из синонимов свободы. Это когда-то, знаете, Велимир Хлебников написал эссе небольшое «Радио будущего». Ну, есть такое грамматическое время в английском языке «future in the past». Это означает «будущее в прошедшем». Это вот такое эссе о радио будущего. Ну, как его видит председатель земного шара. Он же...
Да, он любит у себя...
Где земной шар, там и атмосфера, а где воздух? А где воздух, там и радио, беспроволочная связь. И он там пишет, среди прочего, ну, что радио – это чарователь, да, по-украински «чарівник». Он пишет о том, что даже если на минуту прервется связь радио и страны, то страна может погрузиться в духовную пропасть.
Скажите, пожалуйста, а с точки зрения аудитории, все-таки радио – это же не только те, кто делают эти звуки, а это все-таки во многом те, кто эти звуки воспринимают, да? Вот аудитория радио, для аудитории радио, так скажем, отдаленность радио, то, что радио все-таки в Праге, да, аудитория – это все-таки Россия, Украина, да? Ну, то есть это все-таки, ну, точно уж не Чехия, во всяком случае, не большинство аудитории в Чехии. Вот глобально, если в большой перспективе, это для радио хорошо ли, плохо ли, никак, вот как это? Думаете?
Ну, во времена относительной свободы у нас же была огромная сеть фрилансов, корреспондентов и в Украине, и в России. Поэтому этой дистанции слушатель не чувствовал. Но мой случай анклава особый. Я ведь отношусь к радио как к виду искусства. А для искусства такого рода географическая дистанция не играет роли. Знаете, стихи бывают или плохие, или хорошие. Вот. Единственное, что важно, что у радио всегда сохранялась своя аудитория в России, в Украине, и на территории бывшего Советского Союза. Так, чтобы не звучать высокомерно, я бы сказал, что это аудитория людей с средним и высшим образованием. Это аудитория людей, которая не боится сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений. А все простое и распространенное... Ну, знаете, я все-таки большую школу прошел, радиошколу в Лондоне, скажем, Есть BBC-3, это классика джаз и очень изысканные куски, фрагменты прозы. BBC-4 – это интеллигентная аудитория, это политика, культура, обсуждение. Да? А потом дальше идет и BBC там, 1, 2. То есть для каждой аудитории BBC нашло свой, I'm sorry, контент. Вот. И вот это диапазон большого радио. Не получается так, чтобы всем угодить.
Но в этом плане Радио Свобода старается, мне кажется. Ну, и старалась, и старается, потому что, в общем-то, все, что вы перечислили, есть. Ну, условно говоря, про джаз это были передачи Савицкого прекрасные, литература, но это всегда на радио была литература, проза прекрасная, читали ее и авторы, и замечательные исполнители, да. Ну, и новости, конечно же, и обсуждения, безусловно, и так далее, и так далее. То есть в этом плане, мне кажется, что Радио Свобода как раз вобрало все вот эти несколько цифр BBC, 1, 2, 3, 4 и так далее. Как вам,
знаете,
мне кажется?
Старые недобрые времена сотрудники BBC, по крайней мере, новостники, я имею в виду английское BBC, должны были приходить в студию в костюме и быть при галстуке. Потому что англичане считали, что это все-таки подчеркивает серьезность намерений, что слушатель не видит этого костюма или цилиндра. Я шучу про цилиндр. Но слушатель чувствует, да, серьезность отношения, уважительное отношение. Поэтому радио у нас, я бы сказал, в сравнении с этим культурным фоном, культурным в самом широком смысле этого слова, может быть слишком интеллигентное. Вот вы назвали, да, писатели, это плохо. Во-первых, писатели читают тексты, читатели высокомерно относятся к самой ткани радиослова, радиозвучания. Вот. А кроме того, не все способны воспринимать на слух. Текст литературный. Вы знаете, одно дело, значит, Набоков, и ты сходишь с ума, да, когда ты там сидишь где-нибудь в Магадане, да, если ты не бывший зэк, политзэк, и слушаешь Набокова, и ничего, и какой-то начинается просто аллергия по отношению к бабочкам. Вот. А другое дело, есть писатели простые, в лучшем смысле этого слова, как Довлатов. Но вот такого писателя, может быть, да, большая аудитория и примет, и приняла. Но в общем, я слушал много архивы нашего радио, и там люди с изысканными голосами, я бы сказал, с осадком Серебряного века.
На связках.
Да, это прежде всего, я имею в виду Гайто Газданова, или Адамовича. Это великолепный поэт и эссеист. Или богослов Шмеман. Это, знаете, это все-таки надо быть, если в средней школе учиться, то быть золотым медалистом.
Чтобы все это
воспринимать. Это да? Сложные образы, это сложные темы. Но я думаю, что свобода и должна была настаивать на этом. Свобода относилась к тому, той тонкой пленке культуры, которая в России то и дело рвется. Это же придумала, кажется, Берберова первая эмиграция, что мы не в изгнании, мы в послании.
Послание, да.
Да, ну, звучит пафосно. Я бы не позволил себе такого пафоса, но раз это сказано, значит, сказано. Вот, если ты, да, если у тебя есть чувство того, что ты, да, пришел с посланием, как теперь говорят, с месседжем, и у тебя есть месседж, да, то и работай над этим. Худо-бедно, это радио всегда создавало образ страны и мира, современных передачам и вещанию.
На волнах Радио Свобода в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.
В какой-то момент, например, понял, что в 20 веке произошла великая акустическая революция, потому что до 20 века в основном звуки были нерукотворными, естественными.
Natural sound, то, что мы называем сейчас, да, когда описываю вот какие-то вторые дорожки, третьи дорожки.
Да, ну да, мы тоже сейчас идем по четвертой дорожке. И произошла революция, потому что... Хотя, например, знаете, если бы был вот такой акустический перископ, мы заглянули в средние века, мы бы тоже кое-что замечательное услышали. Например, кликуш, которые на каждом шагу были, потом беспрестанный звон колоколов, потом прокаженные с трещотками, да, для того, чтобы, другие люди могли обойти тебя стороной. В общем, много чего. Это такая акустическая чуткость, которая, в общем, может работать и вглубь. Я имею в виду вглубь времени. Но, возвращаясь к мысли о великой акустической революции, в 20 веке, особенно вот Первая мировая война, это роковое акустическое событие в истории человечества, когда появилось автоматическое оружие. Да? Пушки с точки зрения уже пулеметов, например, или автоматов, они вообще звучат как час природы. Вот. Это тоже убийственное оружие. Убийственное оружие. Тем не менее, благодаря ему, ну, слово «благодаря» может быть не очень уместно.
Из-за него.
Из-за него. Изменился акустический ландшафт жизни человечества. Вот. И когда ты работаешь со звуком, все это у тебя остается за скобками, но обязательно остается. Как, если ты профессионал, то ты понимаешь вот эти глубины, темноты даже акустического мира.
3 года назад вы с вашим коллегой Иваном Никитичем Толстым придумали и воплотили, как угодно можно назвать, передачу, подкаст, «Гуманитарный коридор». Это сильнейшее, на мой взгляд, я думаю, я здесь, в общем-то, не один в этой оценке, это сильнейший разговорный жанр, когда вы разговариваете с людьми, которые вот только-только вот ушли от этой войны, ушли, убежали, уехали и так далее. Я сам слушал, наверное, большинство ваших выпусков, и я вам скажу, что мне было порой не по себе от тех историй, которые я слышал. А каково было вам? Вы с этими людьми сидели в одной студии, вы с ними общались, вы вот видели их лица, вот как мы сейчас с вами рядом сидим, да? Каково вам было эмоционально вести эту программу? И как вообще вы ее придумали, с Иваном Никитичем?
Она нас придумала. Дело в том, что, ну, это не секрет, я был уже на пенсии, но началась война в 22-м году, и мне позвонили с радио и сказали: резервист, возвращайся. Вот. И резервист вернулся. Это было мое маленькое, крохотное участие. Что касается самого опыта, у меня уже был опыт. Я в 99-м году был военным корреспондентом в Албании на границе с Югославией. И я помню, как к границе шли тысячи косоваров. Их гнали как скот. Они приходили, доходили до границы, молча пересекали границу и начинали выть. Вот я тогда понял смысл катарсиса, да, древнегреческой трагедии. Я понял, что древние греки не придумали катарсис, а диагностировали, зафиксировали. И это были косовары, естественно, они не говорили ни на каком языке, кроме албанского, может быть, по-сербски многие. Тем не менее, это был еще и такая для меня акустическая травма. Но их не надо было переводить. Этот вой, плач, рыдания, всхлипы, детские голоса, подводы с лошадьми. Это была акустическая трагедия. Поэтому я психологически был отчасти готов. Но потом начался поток, приток беженцев в Прагу. Мы садились с Иваном в студии. Я приносил всегда платки бумажные. Иван приносил воду. Где-то там на 6-7 минуте. Приходили в основном мамы, часто с детьми. У детей часто были на руках собаки, кошки. Это же была новая формация беженцев. Женщин, стариков, детей и домашних животных. И вот где-то на 6-7 минуте собеседница из Ирпеня или Мариуполя начинала плакать. Мы сворачивали запись, я доставал платки, Иван наливал воду. За стеклом рядом с продюсером стоял ребенок, тоже начинал хныкать, как мама. Потом матери вытирались слезы, и мы продолжались. Но это очень пронзительные личные истории. Но у меня в итоге возник образ библейского какого-то гигантского туннеля, да, по которому идут вот эти женщины, старики. И вся жизнь уместилась в чемодан, в рюкзак, и дети сопливые. Это библейская картина для меня. Ну, конечно, и тем более библейская, что, и, как сказал один из наших собеседников, священник, он сказал, Иисус Христос тоже был беженцем. Вот, поэтому в этом образе был и Ветхий Завет, и Новый Завет. И, конечно, дело вообще не во мне, дело в этих людях. А то, что там мне было горько, или там вечером у меня были какие-то минуты депрессии, это не важно. Важно про этих людей. Это они пережили. И я вспомнил писателя-классика израильского Аарона Аппельфельда. Он из Черновцов, до войны. И он мальчиком, ему удалось спастись в лесу Буковинском. И он потом, уже юноши, попал в Италию. И там была пересылка полулегальная в Палестину. Израиля еще не было. И он утратил дар речи. Я познакомился с ним в Праге. И он проглотил язык в прямом смысле. Оказывается, почти во всех языках есть это словосочетание «проглотить язык». «To swallow one's tongue». И он несколько месяцев не мог говорить после пережитого. А потом он сказал, в Израиле он выучил иврит и стал великим писателем. И он сказал, что его литература его спасла. Он вернул язык в полость рта в прямом смысле. Вот я встречал среди беженцев людей, перенесших вот такую речевую травму. И это, конечно, по контрасту с тем, что ты работаешь на радио, и что твоя профессия – это говорить. Вот. Так вот, по контрасту эти люди казались мне трагическими фигурами, а я себе легковесным болтуном. У меня еще образ, который меня преследует уже многие годы. Это образ того, что радио – это путь к бессмертию. Потому что по законам физики голоса, которые ушли в космос, они навсегда ушли. Они не исчезнут. Они могут становиться, сигнал может становиться все менее зримым, нет, не зримым, менее осязаемым.
Осязаемым.
Да. Но они не исчезают. И поэтому у меня была такая сверхзадача. Видите, я уже раскрываю тайны человека, у которого мания величия. У меня была такая цель передать в эфир как можно больше голосов. Тысячи голосов. И я их сделаю бессмертными. Вот с этой точки зрения. Мы же не теряем чувство юмора.
Не теряем никогда.
С этой точки зрения я один из самых бессмертных людей на Земле. Потому что я очень долго и подолгу дневал, ночевал, встречал утро в эфире. И поэтому, знаете, древнегреческие герои, они же совершали подвиги для чего? Чтобы обрести бессмертие, то есть стать богами. Эту же цель преследуют поэты. Потому что если ты... Ну, иными путями. Если ты стал классиком, то ты обрел тоже бессмертие наподобие греческого бога. Вот. А у человека радио, видите, тоже есть путь к бессмертию. Вот. Поэтому скажу без ложной скромности. Я бессмертен.
И, наверное, последний вопрос, чтобы, так сказать, тоже вас не утомлять. Скажите, пожалуйста, ну, про времена вы уже сказали. В общем, я так понимаю, что у вас большого оптимизма эти времена не вызывают. Но, тем не менее, что бы вы могли пожелать вот в это наше непростое время, в широком смысле и в более узком для радио, для редакции, что бы вы могли пожелать вашим коллегам, вашим бывшим, так сказать, сослуживцам и, может быть, даже и вам самому себе?
Ну, я уже назвал себя резервистом, да? Я в отставке, ветеран. Я думаю о коллегах, и я думаю эмоционально. Это люди 40-летние. Молодые найдут работу, а вот люди 45 лет, 50 лет, они, так сказать, оказались за бортом. И вот им очень сложно будет обустроиться. Ну, а что касается радио, прежнего радио больше не будет. Но будет, может быть, другое радио. Знаете, у Трумана Капоте, американцы, есть ранняя повесть «Other Voices, Other Rooms». Да? Будут и те же голоса, и другие студии. Но это уже будет не то радио. Эти голоса в этот тюбик уже не вернуть. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ну, я желаю себе, раз уже вы меня спросили, я желаю себе быть любознательным слушателем. Вот. Ну и... Знаете, пока я пишу стихи и пока я дружу с вином, то, значит, дела неплохи.
Так и пусть так и будет.
Так что оставайтесь с нами.
Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное.
Игорь Померанцев в ответах Виктору Кульганыку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». Первый фильм вышел 12 ноября.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Клубничка на березке». Гость программы – писатель, психолог, сексолог Игорь Кон. Эфир 3 июня 99 года.
«Радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. «Клубничка на березке» – так названа последняя книга, которую написал социолог, сексолог Игорь Кон. Сегодня Игорь Семенович в пражской студии «Свобода». Игорь Семенович, в СССР секса, как говорится, не было. Что же, собственно говоря, произошло за последнее десятилетие?
Особенность всего советского периода, в особенности с 30-х годов, был полный запрет, который, вот, так сказать, символизируется формулой «у нас секса нет», уничтоженное эротическое искусство и сексуальное образование, и исследования, и так далее. На самом деле, мы совершенно достоверно знаем, что сексуальное поведение людей, оно развивалось и менялось в том же направлении, что и на Западе, когда вот была эта студенческая революция конца 60-х, только у нас все было под ковром, несколько медленнее, но тенденции развития были те же самые. Как только рухнула цензура, все тайное стало явным, при этом возникли преувеличения и так далее, и секс стал символом всеобщего освобождения, либерализации и так далее, на что он на самом деле права не имеет, это очень важный элемент культуры, но не целое. Поэтому меня интересовало, когда я вот занялся книгой, которая называется «Сексуальная культура в России» под заголовок «Клубничка на березке», что перевести невозможно, я хотел это сделать названием, но тогда мне сказали, что это во всех компьютерных каталогах пойдет по разделу ботаники. А меня заинтересовал вопрос, почему это стало возможно. Вот сталинские установки в этом вопросе, я их назвал сексофобия по образцу гомофобии, страх и ненависть перед гомосексуальностью, а у нас вообще сексуальность была неназываемой. И меня интересовал вопрос, как это стало возможно. Все вещи поддаются только в сравнении. Если ты знаешь только одну страну и думаешь только о ней, ты никогда не поймешь. Надо знать, что... как у других. Так вот, первое объяснение этого всего очень простое, старое, политическое, что нужен был тоталитарный режим для того, чтобы утвердиться, он должен был перекрыть прежде всего, значит, вот эмоции, свободу чувств и так далее. Это объяснение дано и прекрасно развито Джорджем Морвеллом в 1984-м, ну, совершенно правильное, но это один срез. Но меня интересовал такой вопрос, что режим в ГДР, в последние десятилетия советской власти был гораздо более репрессивным, чем советским. Это была единственная страна, приезжая в которую, я чувствовал, что я приехал из свободной страны. Однако же, никаких запретов на сексуальную информацию, на эротику и так далее там не было, потому что это не вписывалось в немецкую национальную традицию. И вот тогда мне пришлось заняться, я вовсе не являюсь историком России, я действительно историк по образованию, но я занимался Англией 17 века, а потом это проблемы антропологии, этнографии, философии и так далее. Мне пришлось пойти в историю для того, чтобы понять, что в истории России этому способствовало. И вопрос оказался очень интересный, потому что описание русского прошлого, оно всегда идет в прямо полярных тонах. Одни говорят, что это исключительно целомудренное общество, царство духовности, что всякая телесность, она русскому народу не свойственна. Другие говорят, причем иностранцы и в XVI веке, и в XVII веке изумлялись свободе нравов, распущенности, ну, иногда они неправильно интерпретировали, скажем, вот смешанные бани, им казались проявлением распущенности, а там ничего сексуального на самом деле не происходило, они забыли, что когда-то это было в Западной Европе тоже, но вместе с тем, так сказать, вот свобода нравов, и все это поражало. И когда я стал изучать исторический материал, все, что можно было поднять, я, естественно, не сидел в архивах, я обнаружил, что это противоречие, что надо объяснять не одно или другое, а существование обоих полюсов. Ну, скажем, возьмите телесный канон, понятие, которое было введено Бахтиным, а сегодня социология, история, антропология тела – одна из самых развитых и очень увлекательных во всем мире областей знания. Так вот, если сравнить церковную живопись русскую и западную, то в западном искусстве, даже в религиозном, вы не только с Возрождения, но в позднем Средневековье, вы видите обнаженное тело, закрыты только гениталии, вы видите кормящих Мадонны, естественно, это не эротические изображения, но это живая плоть и так далее. Возьмите наши иконы, и там вы не найдете ничего похожего. Тело либо закрыто, либо оно абсолютно измождено. А в иконе живет только лик, а на нем живут только глаза. То есть вот, казалось бы, это вот тот самый и есть образ чистой духовности, полной бестелесности и так далее. Культура – это не некая данность. Культура – это история, и ничего кроме истории. Поэтому надо понять историю. И вот в этом историческом ключе мне кажется, что я нашел ключ у Ключевского, крупнейшего русского историка, в его основной формуле, которую всегда критиковали за географический детерминизм. На самом деле там никакого географического детерминизма нет. Его основная формула, однозначная, суть русской истории заключается в том, что это история страны, которая находится постоянно в процессе колонизации. Все время освоение новых территорий, экстенсивность, освоение подчинения новых народов и так далее. Что это значит применительно к нашей теме? Это значит, что колонизация, она означала и перемещение населения, и освоение новых народов с разными пережитками язычества и так далее. Есть даже понятие, оно во сне, и книжка была издана у нас еще в 60-е или 70-е годы, не об этом, под таким названием, «Язычество в православии». Это означало, что ни государственная власть, ни церковь, они не могли все это переварить. Поэтому они вынуждены были, если на гораздо меньших территориях, гораздо более интенсивный и сжатый во времени процесс христианизации на Западе позволял это язычество искоренить или сделать неназываемым и запретным, то в России этого сделать было невозможно. И поэтому церковь, с одной стороны, на очень многие вещи заведомо закрывала глаза, смотрела сквозь пальцы, а другие старалась инкорпорировать. И поэтому, так сказать, вот и в бытовом поведении, и в языке, и так далее, гораздо больше сохранилось элементов эротики, секса и так далее, и того, что с точки зрения раннебуржуазного общества казалось варварским, нецивилизованным, нежели это было на Западе, что и шокировало особенности чопорных англосаксов. Французы понимали в этом несколько больше. С другой стороны, церковь, которая должна была сводить концы с концами, она это компенсировала тем, что Макс Вебер, великий немецкий социолог, один из основоположников современной науки, называл внемирским аскетизмом. То есть вот этот образ повышенный духовности, рафинированности и так далее. Поэтому эти два полюса, они были сами по себе. А дальше в России все в абсолютной монархии, дальше все шло сверху, все инновации, все шли сверху. Следовательно, они были административными, и, следовательно, они вызывали и оппозицию. Очень характерно, в особенности это в XVIII веке, но на самом деле это начинается раньше, вся полемика вокруг тела, чувственности и так далее идет вокруг отношения к Западу. И с Западом. И с одной стороны, одни представления. С Запада идут тонкие чувства, идет любовь, идет любовная лирика. Карамзин писал, вот недавно у нас появилось новое слово, заимствовано с французского слова «влюбленность». И он был прав. А с другой стороны, тот же князь Щербатов, еще в том же 18 веке, о повреждении нравов в России, все зло в России идет с Запада. И это разврат, и вот эти все вещи.
«Свобода поверх барьеров. Клубничка на березке». Гость выпуска – профессор Игорь Кон.
Для того, чтобы, так сказать, вот сексуальность стала эротикой и вошло в содержание высокой культуры, нужно было искусство. Другого языка, кроме художественного, не могло быть. Но в России развитие высокой эротики было исторически задержано, потому что в России, так же, как везде, так же, как и в Европе, было, в принципе, два течения. Одно – это, вот, так сказать, условно говоря, низменное, вульгарное, то, что мы назвали бы сквернословием, порнографией и так далее. Эта традиция в России существовала и, как и на Западе, в народном искусстве, и Рабле очень неприличный автор, как известно, в русских частушках, обрядах все это присутствовало. А дальше это в литературе это все начинается с Баркова. И это вот традиция непристойности, но она была внизу, она никак не пересекалась с канонической литературой. А вот сложная, рафинированная эротика с образами и так далее, где не просто однозначные слова и куда что совать, а метафоры, на которые можно нанизать и очень сложные чувства и так далее, с этим было трудно. В чем были трудности здесь? У эротики во всех христианских странах главный противник был один – это церковь и связанная с ней государственная власть. Этот противник и у нас был очень силен, тем более в силу традиционной связи церковной цензуры со светской цензурой и так далее. Но второй противник, он был и на Западе, но там он был не так силен. Это зарождающаяся буржуазия, которая не была так раскована, как аристократия, которая привыкла, что другим нельзя, а мне можно, и плевали мы на это, и вообще, значит, это шло в виде смеха и игры и так далее. А в России развитие эротического искусства сложного, оно было задержано, потому что оно подвергалось атакам не только справа, но и чрезвычайно сильно слева, потому что главные идеологи русского разночинства, вот народники и до них вот эти, того, кого раньше называли, не знаю, как сейчас называют, революционными демократами, это были очень интересные люди, они были радикальны в одном, но не доходили до другого. Это Белинский, Чернышевский, Добролюбов, они же все выходцы из духовной среды, они поповичи, они учились в семинариях, они с какими-то запретами могли их преодолеть, а какие-то не могли. Оказывалось, в университетских городах они все страдали застенчивостью, это очень важный синдром, кстати, первым это открыл Милюков, у него была специальная статья вот о застенчивости этих людей. Их сексуальность была такой же, как у других, но они проблемы свои перенести не могли, скажем, проблема Белинского, проблема Чернышевского, проблема Добролюбова, одна из самых страшных их проблем – это мастурбация. Анонизмом занимались не только они, этим занимались и немцы, и все, и всюду это, и французы. Но и везде это было запретно, и везде это вызывало много трудностей. И этим людям было особенно трудно принять и так далее. И поэтому не в силах принять свою собственную сексуальность, которая им казалась преувеличена, неканонической, потому что они просто не знали, так же, как и их современники, что человеческая чувственность достаточно многообразная, она не вписывается в расписание ни уголовных кодексов, ни списков болезней. Это выражалось в их эстетических критериях. Тот же неистовый Виссарион, как только заходит речь об этих вещах, он тут же начинает себе воображать некоего невинного мальчика, которого надо оберегать от всевозможных запретов. И в результате это продолжается и в 60-е, и в 70-е годы под огонь критики, причем абсолютно непримиримой критики слева, попадает не только эротика и то, что вот назвали бы клубничкой, но любовная лирика, травле подвергаются Фет, Случевский, Полонский. То есть люди, вообще говоря, ну, если не классики, то полуклассики, но ведь некоторых из них десятилетиями эта критика заставляла молчать. И поэтому заниматься этими вещами, чувственность выразить в образах, было очень рискованным делом.
Игорь Семенович, я хотел, слушая вас, давно уже спросить, а в чем психологическая природа, психологическая основа боязни свободы сексуальной культуры для, со стороны общества? Почему общество боится свободных сексуальных нравов?
Общества были разные, и установки, и формы социального контроля тоже разные. Наиболее общие истоки запретов заключаются в том, что общество, в особенности традиционное общество, оно вообще контролирует индивидуальную жизнь. Человек, личность, самостоятельной ценности не имеет, он принадлежит к семье, общине, религии и так далее. И что касается сексуального поведения, то его контролировали особенно жестко, потому что предполагалось, что это связано с браком, и продолжением рода. И даже сегодня вот мне приходится, выступая в разных аудиториях, вполне грамотным людям объяснять, когда демографы, например, говорят, медики говорят, вот репродуктивное поведение, я говорю, сексуальное поведение, репродуктивное поведение не имеют между собой ничего общего, это разные вещи, сексуальность – это ради удовольствия. А если вы говорите о репродуктивном поведении подростков, то если подростковая сексуальность становится репродуктивной, то надо кричать «караул». Вы должны дать им возможность этого как раз избежать. Потом, когда они станут взрослыми, тогда они и произведут потомство. Но каждый человек, так сказать, нормальный человек, знает, что он занимается сексом вовсе не для рождения детей. Но в обществе, в котором все регламентировано, эти вещи не могли не регламентироваться достаточно жестко.
Как вы оцениваете разговоры о духовности, так свойственное русским людям?
Слово «духовность» очень позднего происхождения. То есть оно существовало в русском языке, но оно ничего общего вот с этим значением чего-то возвышенного и так далее не было. Это появилось лишь где-то в конце XIX века, этот смысл. Здесь есть очень опасная тенденция, потому что духовность заведомо противопоставляется понятию телесности. А бестелесная духовность – это нечто тоже своеобразное. И у меня в книжке одна из глав даже называется «Бездуховная бестелесность», потому что, если вы посмотрите советские справочники, словари философские, там не только духа нет, но и тела нет. В то же время это понятие традиционное, привычное для советской ментальности, там оно внедрялось сверху, только тогда было другое понятие, не духовность, а идейность. Но смысл был тот же самый. Не обращайте внимания, как живем, закройте глаза, забудьте про свои материальные потребности, потому что общество их удовлетворить не могло и не собиралось. Надо жить возвышенной идейной жизнью. И был моральный кодекс строителя коммунизма, который вот все это перечислял. На самом деле люди по этим правилам не жили и жить не могли, потому что это нереалистично, и с течением времени, хотя взятые по номиналу все эти формулы очень хороши и спорить нечем, но в контексте это оказывалось лицемерием, с помощью которого господствующий класс оболванивал своих подданных. Сами они имели материальные блага, а другим предлагали жить возвышенными идеями. А вот с духовностью получилось то же самое, но дальше это наложилось на контекст церковной истории, что духовность – это еще не просто духовность, а вот она православная. При этом, на самом деле, очень мало людей различают, чем, скажем, отличается православный канон от католического, и что тут духовное, что не духовное. И в результате получился новый жупел, с помощью которого юродивые, которые там бойкотируют Госдуму и законопроекты с Говорухина, они воображают себя носителями высокой нравственности и так далее. На самом деле это и лицемерие, и безграмотность.
Игорь Семенович, и последний вопрос. Если вы считаете, что сексуальное раскрепощение в России к концу света не приведет, то к чему приведет?
Оно сопровождается издержками, эти издержки, эпидемия сифилиса, рост СПИДа и так далее, издержки серьезные. Поэтому если ничего не делать, то плата будет большая. И она уже есть, эта плата. Но это все равно боковой вопрос, потому что для того, чтобы здесь что-то сделать, надо иметь современную медицину, надо иметь современное образование и так далее. От того, что мы будем кричать, вот дайте нам все сюда, от этого ничего не прибавится. Это само по себе мы видим, глядя на те страны, которые это прошли. Оно постепенно входит в норму. Скажем, в конце 60-х, вот на этой студенческой революции говорилось, так же, как у нас когда-то в 20-е годы, что переспать – это то же самое, что выпить стакан воды, любовь отмирает и так далее. Ничего этого не произошло. Ценности романтические восстановились, избирательность становится больше. Спать с кем попало, не спят. Наши за границей очень часто сталкиваются с тем, что, оказывается, сексуальность вот там потруднее, чем в России. И даже по опросам общественного мнения, это вообще некоторые серьезные сравнительные опросы, это шокинг, один из недавних вопросов, причем очень серьезно сделанный, оказалось, что в том, что касается допустимости внебрачных связей, россияне – чемпионы мира. Нигде больше такого терпимого отношения нету. На Западе есть какие-то обязательства, так же, как готовность лечь в постель при первой встрече. Поэтому здесь нет катастрофы. Но общая проблема, общая динамика современного общества, заключается в том, что так же, как плюрализм должен существовать в демократии, в экономике и так далее, он здесь он существует и в личной жизни. И поэтому один спит с женщиной, другой спит с мужчиной, третий ни с кем. У кого-то, значит, вот оно надолго, у кого-то краткосрочно. И до тех пор, пока это не затрагивает интересов окружающих, пока не навязывается одна модель для всех, а люди разные, к этому надо относиться спокойно. Причем слово «терпимость» в этом контексте, как и во многих других, должно обозначать вовсе не жалость, потому что жалость – это к бедным, больным, обездоленным. Это равнодушие, это безразличие, мне все равно, с кем ты спишь и каким способом. Лишь бы ты не навязывал мне свои образцы, и тогда, значит, вот это многообразие. И, в принципе, другого варианта у человечества нет. Просто в разных странах это может идти дольше, медленнее и с разными издержками. Потому что все способы внешнего социального контроля со стороны церкви, общины, семьи, даже группы сверстников, что очень важно для мальчиков, оказываются неэффективными.
То есть пусть клубничка растет на березке.
Да.
Нашего выпуска был социолог, сексолог, профессор Игорь Кон.
Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.